Глава 11. Семейство Колобашкиных. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? А мы с такими рожами возьмем да и припремся к Элис. Молодежная песня. Лис. «Экспериментального материала мало», — скороговоркой докладывал майор Веснянко. «Две гильзы всего, крупная дробь, первый номер. Внешний слой сложить не удалось, как и по степной, так что сравнивать можно только по патроннику». «И что там?» — быстро спросил Лис. «Модель та же, сайга. А вот идентичность...» Стопроцентный вывод сделать нельзя, но совпадающие признаки имеются. Владимир Поликарпович, дорогой, говорите по-человечески, это тот ствол или нет? Человеческий язык в судопроизводстве не применяется, обиделся эксперт. В заключении мы написали криминалистические выводы. Совпадающие признаки имеются, но для идентификации сравнительного материала недостаточно. Вот официальное заключение. Он помолчал. А на человеческом языке я так скажу. 60-70% за то, что этот ствол стрелял в степной. Ясно. Лис положил трубку. И тут же зазвонил селектор. Товарищ подполковник, на кривом пустыре собачники обнаружили труп. Кто от вас поедет? Начинается. Сердце учащенно заколотилось. — А зачем нашим ехать? Пусть район отрабатывает. — Так там вроде убийство. Огнестрел. — О, ну тогда пусть Глушаков выйдет. — Я понял. Дежурный отключился. Алис некоторое время сидел, глядя на стену перед собой, как будто там был написан рецепт того, как ему следует себя вести в начинающемся расследовании. Но кроме трещин и пятен на стене ничего не было. Ниндзя. В общем, как ни крути, а он совершил гнилой поступок. Сдал своих. Грачей сдал, чтобы выторговать жизнь. Даже не жизнь, потому что его все равно, похоже, убьют, а какой-то лишний час этой жизни. К счастью, его это не слишком волновало. Мелькнуло, забрежило, и все на этом. И то хорошо. Ящик уже собрался возвращаться за грачами в город, вычистил заблеванный салон и ждал в машине, когда Берц перезвонит. Но Берц не перезвонил ни через 10 минут, ни через полчаса. Когда Ниндзя снова набрал его номер, оказалось, что телефон отключен. Ниндзя сперва обрадовался, а потом дико испугался. И Берца он люто возненавидел. «Надо закрывать это дело», — сказал ящик как-то даже спокойно. Он принес из машины тонкий стальной тросик, вроде как от ручника, и сейчас держал его в руках. «Мы с пацаном пошли в погреб, а вы в окна поглядывайте». Ниндзя понял, что этим тросиком его сейчас будут душить. Душить, пока не хрустнут позвонки, пока не посинеет лицо, до смерти, короче. А мамочка в это время будет убирать посуду со стола, а цифра, забравшись ногами на кресло, будет пить чай и хихикать над шуточками Гарика Харламова. — А куда ты его денешь потом? — спросила мамочка сердито.
— Завалю картошкой, пусть там лежит. Нам-то что? Нам все равно сюда не возвращаться. И домой возвращаться нельзя.
— Скотина! — она грохнула тарелками об стол. — Надо было свои вещи хранить как надо. Тогда ничего не было бы.
— Потише, а? — сказала цифра.
— Сама заткнись! — заорала мамочка. — А ты вали куда хотел, не стой как дятел!
Это адресовалось ящику.
— Сил никаких с вами нет. Не семья, а сборище уродов, изверги какие-то.
Ниндзя был с ней полностью согласен. Он знал, например, Рустама-старшего. Там все семейство, включая бабушку, двоюродных дядьев и восьмиклассника Али, торчат на Герыче. Когда кончаются деньги и Рустама ломает, он выстраивает своих во дворе и начинает кого-нибудь бить, пока остальные не скинутся и не принесут ему дозу. Но даже рустамские по сравнению с этой семейкой просто чебурашки. А может, они на испуг его берут? Ниндзя понял, что надо что-то говорить, что-то делать, выигрывать время. Но в голову ничего не шло, и тело было как кисель.
— Слушайте, я все понимаю, — пролепетал он. — Но давайте как-то договоримся, что ли. Они приедут, я их привезу, я вам клянусь. Я знаю, где их искать, знаю места.
Мамочка, стоя над раковиной, уткнула руки в боки, сказала с ненавистью.
— Если не возвращаться, тогда какого хрена я буду мыть эту посуду?
— Не мой,
— разрешил ящик. Он сдвинул в сторону какое-то барахло и открыл крышку погреба.
— У меня есть квартира. Я скажу маме, она ее продаст. Деньги ведь вам не помешают, а? А мамке главное, чтобы я был живой.
Ниндзя не смог встать на ноги и пополз к двери. И тут вдруг вскочила цифра. Секунду назад она пялилась в телевизор, и, казалось, ей дела до всего этого нет. Вскочила и со всей силы всандалила ему ногой под ребра.
— Про мамку вспомнил, гад? А про бабку в сухой балке забыл, да? Про Митрофановну свою, сука ты отмороженная, про дом из силиката и 25 соток ничего нам сказать не хочешь?
И опять под ребра. Ниндзя решил, что сошел с ума. Все и так походило на техасскую резню бензопилой, а тут еще цифра несет какую-то дикую пургу и лупит по треснутым ребрам. Лучше бы она в босоножках была, босой ногой сильно не ударишь, а то закрытые балетки, можно в футбол играть.
— Какая еще бабка? Какой дом? — нахмурился ящик.
— Да он хвалился мне, что бабка дом продала за 10 000 зеленых, хочет в город съехать. Сказал, что знает, где деньги лежат. Деньги, — говорит, — считай, что наши. В Болгарию предлагал ехать, снять там виллу. Будем, — говорит, — пить, купаться и трахаться, как кролики.
— Вот подонок хитрожопый, — удивился ящик. — И чего?
— Чего-чего, а сейчас заткнулся, гад, молчит. Думает, мы поведемся на мамкину квартиру, а он за это время потихоньку свалит в сторону или мусорню на нас натравит.
Ящик как-то по-новому посмотрел на ниндзю.
А я, дурак, хотел его по-быстрому задушить, чтобы не мучился. Да я его сейчас по кусочкам.
— Подожди, — сказала мамочка, прикусив губу. — Где эта сухая балка? — За Оксаем где-то, не знаю, — буркнула цифра. — Вот он знает.
И третий раз сунула ниндзя под ребра, пыром, со всей силы, и посмотрела на него зло, угрюмо, пристально, как будто на что-то намекала. И ниндзя вдруг все понял. Даже успел удивиться, что не понял это раньше.
— Сучка ты торкнутая! — проговорил он с облегчением.
Слова вылетели легко, само собой. Видно, ему давно хотелось их произнести, только он не решался. Ящик только размахнулся, не ударил.
— Чего еще знаешь? — рыкнул он. — Где бабкины деньги?
Мамочкин голос. — Стой! — наклонилась над ниндзей, впилась взглядом. — Это правда? Там есть деньги? Ниндзя отвернулся. Мозги работали, искали нужные, правильные слова. От этого зависело все.
Я ведь тебе глаза ложкой выковырю, недоносок, и заставлю съесть.
— Ладно, только там меньше десятки, — выдохнул он. — Бабка агентству заплатила с этих денег, то ли 400, то ли 500.
— Где лежат?
— Вы все равно без меня не найдете.
Ящик аккуратно взял его за голову и надавил на глазное яблоко большим пальцем.
— У нее 2 тайника, один на чердаке, другой за шифоньером. Но там надо на месте смотреть, я не знаю, как объяснить.
Глаз вот-вот должен был лопнуть или выскользнуть через нос.
— Она же не пустит вас без меня, дураки вы!
— Слушайте, или кончайте его, или поехали в эту сухую балку, пока не стемнело, — крикнула цифра. — Он правильно говорит. Лично я брать штурмом бабкину хату не собираюсь, тогда без меня.
— Павлик, остынь. «Испортишь пацану вывеску, нас точно никуда не пустят!»
Это сказала мамочка. Проворчав что-то, ящик убрал палец. У ниндзи появился небольшой шанс. Во всяком случае, он так подумал. Лис. Кривого Пустыря Глушаков приехал возбужденный, резко распахнул дверь в кабинет начальника УР и с порога выкрикнул. «Знаете, кого там убили?»
«Кого?» — Лис оторвался от бумаг, изображая живейшую заинтересованность.
«Севера!»
«Да ну!» — изумился Лис.
«При каких обстоятельствах?»
«Очень странные обстоятельства!» Глушаков прошел и без приглашения сел, навалившись грудью на приставной столик.
«Выстрел с дальней дистанции. Входное в правый висок, выходное в левом».
«Пулю нашли?» — капитан покачал головой.
«Ни пули, ни гильзы. Там заброшенный завод рядом. С собакой все осмотрели. Ничего. Вроде Лешку стрелка нашли, но никаких следов. Видно, работал профессионал высокого класса».
Глушаков выпалил свой доклад, замолчал, переводя дух, и неожиданно спросил.
«А как у вас прошла стрелочка?»
И глянул так, что Лис понял, вопрос задан неспроста.
«Да никак», — он безразлично махнул рукой. «По твоему совету пошел к начальнику просить СОБР в прикрытие, а он порекомендовал вообще не ходить. Забей, — сказал на это дело. Ну, я так и сделал».
Глушаков внимательно разглядывал забинтованный палец. Лису стало окончательно ясно, что им руководит непраздное любопытство.
«А вам где назначили?» — будто невзначай поинтересовался капитан.
«На Левбердоне, за элеватором».
«А, тоже глухое место. Правильно, что не пошли. А что с рукой?»
«Дома гвоздь забивал. Ударил по пальцу».
«А,
понимающе покивал Глушаков.
«Так что теперь со Степной? Пойдет на прекращение в связи со смертью виновного?» — с издевкой спросил Лис.
Но Глушаков издевки не заметил.
— Я так и думал. Но товарищ полковник сказал, что так не пойдет. Дело слишком громкое. Надо по другому варианту идти, ствол отрабатывать.
— А ты что, Волину доложил раньше, чем мне? — поднял бровь Лис. — Идти к руководству через голову прямого начальника — это грубое нарушение субординации и служебной этики. Даже Глушаков немного смутился.
«Так получилось. Я шел по коридору и встретил товарища полковника. Он и сказал, зайди, доложись, как съездил. Вот и зашел, доложил. Получил указание».
«Бывает, бывает», — понимающе покивал Лис. И, впившись взглядом в глаза капитана, быстро спросил. «Это шеф интересовался, где мне назначали стрелку?»
«Да», — как загипнотизированный кивнул Глушаков. «То есть нет». То есть так в разговоре, само собой, возникло.
— Бывает, бывает, — продолжал кивать Лис. — А как ствол обрабатывать? Кого к нему привязывать? На чем?
Глушаков удивился. — Как кого? Кто пушку засветил, тех и привяжем. Эксперты сказали, что Гусарова из него убили. А бар с ним грабили эти сраные грачи. Значит, грачей надо колоть, а то они сказки про какую-то девочку рассказывают.
— А ты к экспертам успел зайти.
— А как же? Время не ждет.
Да, чувствовалось, что он уже почуял запах должности начальника УР. Но эксперты ведь точного ответа не дают. Даже если расколоть грачей, чем подкреплять признание? Сегодня признались, завтра отказались. С чем на суд выходить?
— Закрепим, — уверенно говорит Глушаков. — Они ружье сдадут? Отпечатки пальцев снимем, экспертизу по стволу сделаем. В конце концов, Веснянка даст правильное заключение, никуда не денется. Я ему ящик лучшего виски куплю.
— А тебе Волин не сказал, кто у нас начальник уголовного розыска? — доброжелательно спрашивает Лис. Глушаков теряет уверенность и выходит из примеряемой роли начальника.
— Как кто? Вы, товарищ подполковник?
— Тогда слушай приказ. Никого в наглую не колоть, экспертизы не фальсифицировать. Я лично буду работать с этими сопляками, а ты будешь выполнять мои указания. Вопросы есть?
— Нет. Какие тут могут быть вопросы?
— Тогда свободен.